Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Слух и эхо» с Алексеем Венедиктовым. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я буду ваши вопросы Алексею Алексеевичу передавать, зачитывать. Только напоминаю, пожалуйста, когда вы пишете свои вопросы в чате, указывайте свой возраст и город, откуда вы, город, страна, если вы находитесь не в России, для того, чтобы мы понимали, какая у нас география, какой у нас охват. И опять-таки, всегда хочется знать, с кем именно мы говорим. Давайте начнем. Николай Николаев, 72 года, Петербург. Спрашивает, государственные пропагандисты приучают российских граждан к тому, что Россия не может потерпеть поражение. Значит, Явлинский прав, надо ждать самого страшного удара?
Я думаю, что мы находимся накануне эскалации военных действий с двух сторон. Удары с двух сторон, и надо ждать и готовиться к этой эскалации. Надо ждать, в военном смысле, не в политическом пока. В политическом все замерзло. Я думаю, что сейчас альтернативы военной эскалации с двух сторон нет места. И поэтому будет мясорубка.
Интересный вопрос, вернее, даже не вопрос, а высказывание. Сергей пишет, 46 лет, Москва. Здравствуйте, Кремль и его пропаганда, оппозиция, лично вы, АВ, старательно заменяете слово «россиянин» на «русский». С любопытством слушающая вас, чувашско-марийская семья. Что вы можете на это сказать?
Ну, может быть, упрек справедливый, но совсем не старательно. Я думаю, что слово «россиянин» не сильно прижилось. А российский гражданин слишком длинно. Но я принимаю это замечание, да, буду стараться говорить «российские граждане». Спасибо за замечание.
Виктор, 37 лет, Лондон. Как вы относитесь к эвакуации беженцев из Украины в Россию в сравнении в сторону Западной Украины? Ведь мужчины могут через Россию переправиться дальше, а через Украину нет из-за мобилизации.
Ну, этот вопрос очень сложный. Я по этому вопросу очень много еще в 2014 году и сейчас дискутировал. Это касалось и детей, и женщин. Ну, в общем, беженцев надо выводить из-под бомб. А дальше они должны иметь возможность самим принимать решение, куда. Но в первую очередь надо уходить из-под бомб, из-под ракет, в том числе российских, в первую очередь. Но и не только, как мы знаем. Надо уходить, увозить, если есть такая возможность, предлагать ему ехать. Но взрослые люди сами принимают решение, а так нужно уводить. А дальше, ну, куда захотят. Но это очевидно, на самом деле, для меня.
Рома, 33 года, Москва. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Я не знаю, кто сдерживает европолитиков, и не понимаю, кого Геннадий называет европолитиками. Никого не надо сдерживать. Мы это видим по последним решениям, касающихся тяжелых танков. Вот я сейчас нахожусь в Берлине, сегодня принято решение о поставке в Украину. Германское правительство приняло решение о поставке 14 танков, тяжелых танков «Леопард». Это первые тяжелые танки наступательного характера, которые идут, как мне объясняют. Поэтому кого куда сдерживать? О чем в данном случае говорит Геннадий? Мне либо вы передаете неточно и неполно, либо Геннадий чего-то обмешурился. Кого он там сдерживает?
Владислав, 33 года, Минск. Алексей Алексеевич, массовые чистки в офисе президента Украины. Это что, разнарядка сверху?
Сверху откуда? Значит, смотрите, в последнее время мы не очень, может быть, внимательны. Вы не следили за украинской прессой, а я за ней слежу внимательно. Стали публиковать, вот впервые, может быть, за этот месяц, антикоррупционные расследования а-ля ФБК, касающиеся, в частности, поставки в украинскую армию по тройной цене, скажем, яиц, да, ну, продуктов питания, продовольствия и так далее. Сначала Министерство обороны Украины отрицало, но, тем не менее, замминистра обороны Шаповалова был отправлен в отставку. Была отправлена в отставку 5 руководителей областей Украины, но из них один уже назначен внутрь офиса президента, в администрацию президента Зеленского, который сегодня день рождения. Зеленский, я имею в виду Владимира Зеленского, президента Украины, сегодня день рождения. А этого он назначен, остальные 4 не знаю. Но вообще, на самом деле, стало понятно, что война затягивается, и президент свою команду собирает, президент Зеленский свою команду собирает, наверное, более строго к этому относится, чем раньше. Ну, все.
Никита, 28 лет, Нарафаминск. Группировка в Беларуси создана с целью оборвать поставки леопардов в Украине?
Ну, нет. Никита, во-первых, давайте сразу. Я не военный и не логистик военный. Я не вижу, зачем создавать группировку для того, чтобы прервать поставки там, 14 или 30, или даже 50, если из разных стран, считая Польшу, леопардов. Значит, группировка в Белоруссии, насколько я понимаю, она не очень большая относительно всех вооруженных сил, она создает угрозу новые украинские войска на так называемый Северный фронт, которого нет, не давая им принимать участие в боях на востоке, на юге и так далее. И второе, безусловно, это группировка, связана с принуждением, проверяют, как взаимодействует вооружение, авиация и так далее. Поэтому, но это к леопардам не имеет никакого отношения. Вообще, еще в 2021 году, за год до начала, там уже была группировка. И никаких леопардов, а также тигров и бурундуков там не было.
Вот, кстати, о леопардах, это я уже от себя хочу вас спросить. Как думаете, почему Шольц все-таки принял решение о поставке танков Украине?
У него сложилась почти безвыходная ситуация, как здесь говорят журналисты, которые работают в офисе канцлера и которые хорошо знают и лично Шольца. Значит, во-первых, на него огромное давление оказывали союзники, ну, Украина, понятно, оказывали союзники, там, поляки в первую очередь, голландцы, нидерландцы, да, руководство балтийских стран. Это внутри НАТО и Евросоюза, да, как бы неприятно. Во-вторых, у него возникла проблема внутренней коалиции, когда его министр иностранных дел, представляющий другую партию, партию зеленых, а он СДПГ, заявила о том, что мы не будем препятствовать поставке тяжелых танков, публично заявила, и хотя это не ее зона ответственности, тем более возник угроза коалиции, потому что если он скажет, она все наврала, и она подаст в отставку, и зеленые выйдут из правительства, рухнет правительство Шольца. То есть своя игра. Поэтому ему было очень тяжело принимать это решение, но он принял вот такое. В результате и коалицию сохранил, и союзник.
А вот тот факт, что Польша попросила ей компенсировать те танки, которые она собирается поставить Украине, это вообще нормальная практика?
Абсолютно нормальная практика. Надо понимать, что все поставки Украины не со стороны Украины компенсируются. Они идут бесплатно, потому что танки, надо помнить о том, что это коммерческие фирмы производят танки. Это компенсации за Вторую мировую войну в размере $1,3 триллиона, которые требует Польша от Германии нынешней. Нынешняя Польша от нынешней Германии. Это вообще вот новый такой внутри Евросоюза напряжение, которое не обязательно имеет отношение к украинской политике. ЕС в отношении Украины, вот так я бы сказал.
А во что может вылиться этот разлад?
Ну, это, знаешь, были торговые войны, рыбные войны были, ни во что он не выльется, но это создает определенное напряжение и недоверие между политиками. Но каждое правительство защищает свой народ, а не какую-то общую историю. Поэтому вот правящая партия Польши накануне выборов взяла очень популистскую цену, тему. Дайте нам $1,3 триллиона, немцы, чтобы мы каждому избирателю их выплатили. Ну вот, по-моему, хорошо. Я имею в виду, хорошо сделал.
Андрей, 51 год, Великий Новгород. Многие сотрудники «Эхо Москвы» релоцировались за рубеж. Вы знаете что-то, чего не знаем мы, и вывозите своих людей?
О, я же не барин, у которых крепостные люди, вывозить их.
Да? Правда?
Да, да. Ну, пусть так верят. Да. А насчет, я всегда говорил, Андрей, что журналист «Эхо Москвы» – это вполне себе самостоятельная операционная единица в профессии. И да, часть журналистов «Эхо Москвы» уехала, кстати, в разные страны и работает в разных местах, а не в одном месте. Обратите внимание, мы не открыли радиостанцию «Эхо Москвы» в где там Берлине, Вильнюсе, там Тбилиси, мы это не сделали. Значит, они работают по-разному, кто-то даже в Германии, кто-то работает вот на Бильде, как Максим Курников, а кто-то в Deutsche Welle, как Таня и Саша, которые живут в другой стране. Вот, часть народа ушло из профессии, уехало тоже, но ушло из профессии, вы их не видите и не слышите. Часть народа осталась в России, которая тоже делится на тех, кто работает в медиа, частично, если считать медиа, наш с вами живой канал, живой гвоздь, и в других медиа работают люди, а частично безработные. Так что Кремль разогнал журналистский коллектив «Эхо Москвы», поэтому никуда никого не вывожу. И сам не уезжаю, как видите, езжу, но не уезжаю.
Иван, 25 лет, Петербург. Когда и о чем вы в последний раз общались с Невзоровым?
О, это надо посмотреть. Мы с ним переписывались. Мы договаривались о встрече. Нет, я скажу, мы общались с ним последний раз в Праге. Мы с ним встретились и посидели, и выпили пиво, естественно. И я, во всяком случае, и поговорили, как обычно, два журналиста о судьбах Родины, поделились планами. Вот. А потом мы переписывались. Потом он перестал отвечать. Ну, я человек не назойливый. Если мне перестают отвечать, я не пишу больше. Вот все.
Любовь, 57 лет, Новороссийск. Алексей Алексеевич, в чем был смысл Вьетнамской войны? Какие цели были у США и что положительного для себя Америка получила от этого?
Я не изучал этот вопрос подробно.
Тогда пусть будет следующий. Сергей, 34 года, Московская область, Клин. Почему принято считать в мире французскую революцию примером идеальной революции, если ее результатом был диктатор и император Наполеон?
Ну, вообще-то революции все как бы заканчиваются, если можно сказать, заканчиваются по-разному. В основном они заканчиваются реваншем, а потом уже заново все начинается выстраиваться. Была реставрация. Если мы берем классические революции, английскую или французскую, но был Наполеон, а был и Кромвель, да, в Англии. Тоже диктатор и кровавый тиран, а потом была реставрация, а потом была ультрамонархическая реставрация, а потом новая революция, которая и привела уже к тому, что было в основе современного общества, я имею в виду прежде всего принятие конституции, свободы, развитие рынка и так далее. Поэтому не надо все смотреть в виде каких-то отрывков, это все бесконечное кино.
37 лет, Сергей, Бишкек. Что думаете по поводу предварительной записи для пересечения границы на автомобилях, якобы только грузовых? Постепенно готовят граждан к закрытию границ?
Нет, ну, я думаю, что не так. Я думаю, что есть реальная проблема. Мы видели, скажем, на казахстанской границе огромные очереди. Это огромные потери, в том числе от бизнеса. Конечно, это может быть применено и вообще к запретам. Но на самом деле об этом шел разговор давно. Я вам могу сказать, что этот разговор шел еще до 24 февраля. Речь шла о том, что выстраиваются огромные очереди грузовых автомобилей, и бизнес очень много теряет их. А тогда говорили, а давайте мы сделаем запись, которая относится, прежде всего, к бизнесу, это грузовые автомобили, да, фуры. Но, конечно, это может быть использовано как попытка проверить, работает ли эта система. По записи пересечения границ людей я не очень верю, так же, как в закрытие границ.
Дмитрий, Москва, 32 года. Насколько вероятно принятие закона о цензуре в отношении бойцов ЧВК, и можно ли будет рассматривать это как прецедент для дальнейшего усиления тотальной цензуры?
Ну, смотрите, Дмитрий, у нас давно уже, в смысле законодательства, это нам хорошо показывает программа «Статус» Екатерины Шульман, давно все, идет игра без правил, идет война без правил. Поэтому могут принять, а чего же не принять-то? Вас это удивит? Меня нет.
Эми, 29 лет, Нижний Новгород. Как вы видите будущее представителей ЛГБТ в России, учитывая текущую госполитику, направленную на маргинализацию таких людей? Что можно таким людям посоветовать?
Ну, смотрите, это движение зародилось давно и давно, я не в России, в мире, да, и преследовалось очень серьезно во многих странах и продолжает преследоваться вплоть до смертной казни. И тем не менее, общее развитие общества ведет к тому, что постепенно это превращается, ну, в одну из сторон жизни общества. Поэтому за свои права надо бороться и надо добиваться того, чтобы это было признано нормальностью, а не ненормальностью. Я считаю это абсолютно нормальностью. Это часть, ну да, люди по-другому, но какое мое дело до этого? И какое дело государства главное для этого? Но в разных государствах происходят разные процессы. У нас сейчас идет абсолютно такая средневековая мракобесная политика в отношении этих людей. Ну, она была и в других странах, и в 20 веке, и продолжает быть в некоторых странах. Поэтому это процесс тоже, и людям надо за него, за свои права надо бороться, тут очевидно все.
Игорь, 42 года, Пермь. Моя дочь сейчас учится в 8 классе и вдохновляется работой Дмитрия Муратова и его команды. В будущем планирует связать свою жизнь с журналистикой. Где в России можно получить хорошее журналистское образование?
Вы знаете, сейчас очень трудно сказать, что такое хорошее журналистское образование. Я бы сказал так, совет вашей дочери, видимо, ей 15 лет, где-то 14-15 лет. Надо присматриваться ни в коем случае не копировать, ни в коем случае не копировать там ни Муратовых, ни Венедиктовых, да, но присматриваться к тому, как работают профессиональные журналисты. Не вестись на легкое, когда ты хватаешь какой-то твит и превращаешь его в новость, а он оказывается ложным, да, а понять, какое твое место в журнале, что ты умеешь делать лучше всего. Брать интервью, значит, надо учиться брать интервью. Делать репортажи, значит, надо учиться делать репортажи. Для, вообще для журналиста важно сейчас, очень важны иностранные языки, очень важно. Чем больше, тем лучше. И компьютерная грамотность. Вот этому надо учиться, это не обязательно на журфаках никаких, да, там, ищите как, где. Языки и компьютерная грамотность. И, ну и, конечно, умение отсортировать информацию, но это придет с опытом.
Ну, в общем-то, на ИХе было достаточно журналистов, которые не имели журналистского образования.
Да, дело не в образовании, гуманитарное хорошее, не только гуманитарное образование. В принципе, ну, я сказал, что нужно сейчас, нужны, ну, естественно, общее образование хорошо бы, да, там не путать, как я, Омск и Томск. Вот,
но а еще Самару и Саратов.
Да, Самару и Саратов. А, вот, но на самом деле нужно, я повторю, компьютерная грамотность, языки и основы журналистской профессии все проверять.
Ксения, 37 лет, Петербург. Как думаете, опять пойдут на Киев?
Не исключено, я не знаю. Это планы военных, но я не вижу никаких причин на него не ходить с точки зрения политической, еще раз повторяю, да? Почему нет? Еще раз повторяю, мы находимся в начале новой эскалации. И оба генеральных штаба, безусловно, готовятся к военным операциям, уже в прямом смысле этого слова, не специальным, а обычным военным операциям на земле. То есть, да, воевать на земле, в поле боя, за территорию. Еще раз, за территорию. Поэтому ничего не исключаю ни с украинской стороны, ни с российской.
Иван, 25 лет, Петербург. Насколько, по-вашему, реален сценарий, при котором начнутся бои за Крым?
Ну, сейчас, это же, во-первых, зависит от украинцев. Тут гадать невозможно. Мы прекрасно все знаем, что в этом смысле западные союзники Украины, партнеры, сдерживают, скажем так, украинские вооруженные силы даже в обстреле Крыма. Даже в обстреле Крыма. Поэтому эта опция мне сейчас, в этом году, представляется незначительной, хотя все может поменяться. Поэтому я думаю, что основные бои развернутся на материковой части.
Роман, 51 год. Уважаемый Алексей Алексеевич, как может влиять СВО на сокрытие доходов депутатов и сенаторов?
Ну, очень легко. Вот, опираясь на СВО, и принимается закон о сокрытии дохода. Вот так и повлияло. Долго думали, что ж такое придумать, чтобы сокрыть их доходы, решили провести СВО. Сарказм. Ну, понятно, что они будут все равно отчитываться, и контрольное управление президента будет получать. Но это скрыть, да, от общественности, от вас. Узнать, откуда человек с доходом там, в 300 тысяч едет на Майбахе. Да, понятно, откуда. А, вот, ну, понятно, не, значит, недоказуемо. А теперь и это не будет доказуемо. Хотя я думаю, что в современную эпоху мало что можно скрыть. Поэтому думаю, что это такая, ну, понятно, штука для чего. Своих мы поддерживаем, своих. Но когда это будет всплывать избирательно, значит, кто-то слил.
Алексей Алексеевич, есть ли у вас стратегия, как разговаривать с родителями, у которых в голове только Соловьев и Скобеева? Серж, Казань, 52 года.
Серж, вам 52 года, а вашим родителям-то сколько? Понимаете, все индивидуально. Я вам могу сказать, что у ваших родителей, видимо, если вы говорите о своих, у них длинный путь жизненный, да, им там за 70, видимо. Да, у них есть свои представления о жизни, с ними надо разговаривать на их языке. Вот не на своем языке, а на их языке, на языке, который они принимают. И он индивидуален. Вы не можете это разговаривать с городом и миром, да? Хотя, конечно, какие-то вещи можно говорить и городу, и миру. Но, в принципе, если говорить о семье, конечно, вы лучше знаете своих родителей, вы лучше знаете, какие аргументы на них действуют или не действуют. Вот, и так с ними разговаривать.
Хорошо, тогда в другую сторону вопрос. Роман, 33 года, Москва. Ребенка на уроках о важном, ребенку на уроках о важном говорили, что Россия никогда ни на кого не нападала. Ребенок 7 лет. Что можно почитать с ребенком, чтобы у него не было резонанса? Но это не так. Что это не так? Наверное, в этом смысл вопроса.
Ну, просто с ребенком вы берете соответствующие книжки для этого возраста, скажем, «Походы Суворова». Россия никогда ни на кого не нападала. Да, «Походы Суворова». А что случилось, почему Суворов оказался в Швейцарии и в Италии последние походы?
Гулял?
Гулял, да. Да. Берете картину Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Ну вот и вот про это. Ну, надо говорить правду. А правда заключается в том, что Россия, как любая другая страна, в том числе вела завоевательные войны. Включая, между прочим, захват Крыма в 1787 году. Или в 83-м уже, я не помню. Там есть письма Екатерины II Потемкину, ну, для 7-летнего это, наверное, нет, о том, как отдается команда российским войскам, русским войскам, извините, войти в Крым и взять под контроль. Документ. Ну, чего?
Сергей,
30... Ну, Средняя Азия, ну, Сибирь, ну, чего?
Вот, кстати, да, сейчас я тут еще один вопрос найду. Да, Полина, Москва, 54 года, пересматривая дилетантские чтения, увидела, что вы жалеете, что СССР не напало на Германию упредительным ударом. Что вы думаете об этом сейчас?
Такое сожалею. Вы как-то странный человек. Это могли говорить только люди, которые хорошо знают военное дело. Я говорил о том, что такая опция тоже могла быть, если бы Советский Союз совместно с Францией и Англией после нападения Германии на Польшу объявил бы войну Германии, может быть, погиб бы на несколько миллионов людей меньше. Вот что я говорю. А слово «сожалеть» я вообще не могу сожалеть о том, что произошло в далеком прошлом. Если бы Александр Македонский прожил бы дольше, что бы было бы? Ну что и было.
Сергей, 30 лет, Приморье. Есть ли какие-либо статьи, по которым не берут в ЧВК?
Ну, я не знаю. Вы хотите, чтобы я спросил у Пригожина?
Ну, вы с ним как раз 6-го увидитесь.
На суде, наверное, адвокаты будут. Мы спросим у представителя Евгения Викторовича, да, если это так срочно и нужно.
Здравствуйте, Лали, 77 лет, Тбилиси. Как вы думаете, если Путин победит в Украине, двинется ли он на Грузию, чтобы иметь проход к Турции?
Смотрите, Лали, я не думаю, что Путин, Россия, моя страна. Чего мы все на Путин? Давайте на меня. Я же тут перед вами сижу. Он военным путем не победит Украину. Что мы говорим о победе Украины? Что захват Киева, разрушение государства, этого не будет. Невозможно. Разрушение возможно, победа невозможна. Поэтому в вашем вопросе, Лали, и в ваших опасениях, пока Путин связан вот этими событиями в Украине, Грузия, наверное, может чувствовать себя в безопасности.
Прекрасный
Второй фронт не грозит.
Прекрасный вопрос. Константин, 32 года, Астана. Алексей Алексеевич, подскажите, почему все медиа, кто против СВО, превратились в СМИ с единственной позиции? Пригласите Пригожина или любого депутата и деятеля, который за СВО.
Вам это зачем? Во-первых, если мы говорим про медиа, то «Живой гость» никакой вам не медиа. Это платформа, на которой выступают отдельные журналисты. У нас нет централизованной редакции. Во-вторых, ну вот вы видели, Дудь пригласил господина Кучеру, что из этого произошло. Вы, если хотите посмотреть на позицию, значит, тех, кто поддерживает СВО, ну, смотрите Соловьёва. Смотрите Красовского. Чего вам не хватает-то?
Если Пригожин обвинял вас во лжи, зная, что вы не врете, у ЧВК «Вагнер», можно ли его Пригожина обвинить в клевете? Александр Жуковский, 35. Александр Жуковский, 35.
Да, я понял. Но это дело моих адвокатов. Мне на самом деле отсюда нужна реабилитация. Смотрите, меня обвинили в том, что я распространяю значит, какие-то там непроверенные, что ли, недоказательные или какие-то неверные, ложные сведения. Я хочу, чтобы суд принял решение, что это не так. Меня в этом суде Пригожин не волнует вообще. От слова «вообще». Да? Решение предыдущего суда меня оскорбило. Суда не Пригожин. Суд принял неправедное решение. Мы его оспариваем. Мы оспариваем не Пригожина, мы оспариваем решение суда. Понимаете? Я в своей стране был обвинен судом в том, что я лгу. Нет, Оказалось, нет. Ну хорошо, теперь мне нужна реставрация, реванш именно отсюда. Вот в чем суть этого процесса, а не суть в Пригожине.
Германия, 66 лет. Скажите, Киселев, Марков, Соловьев, вроде умные люди, неужели они не понимают, рано или поздно им придется за свою пропаганду ответить?
Ну, значит, не понимают, я же не могу за них говорить. А может быть, кто-то из них верит в то, что это не пропаганда, а что вот это правильно для каких-то великих целей. Ради великих целей можно и народ поубивать. А что, нельзя? Вот вы себя, а сколько людей можно увидеть для достижения всеобщего счастья? Вот, вот подумайте об этом. Знаете такую замечательную историю, как сын спрашивает у отца: а папа, а если все хорошие люди убьют всех плохих людей, как изменится мир? И ответ папы был такой: мир будет населен убийцами.
Думаете...
Вот как вам такая максима? Поэтому, значит, либо не понимают, либо не видят, либо не верят. Чего в их мозгах копаться? Что за любимое занятие копаться в мозгах пропагандистов? Совсем не интересно.
Ну, потому что хочется все-таки понять, как это работает. Люди просто за деньги этим занимаются.
По-разному. Нет, но есть люди, которые работают исключительно за деньги. И мы с вами видим, как еще несколько лет тому назад господин Соловьев говорил: тот, кто начнет войну с Украиной, предатель. Этот кадр есть в интернете, найдите, предатель России. Вот он это говорит, да? Сейчас он переменил точку зрения, вопрос почему? Ну спросите, почему? И он вам расскажет про 8 лет Донбасса, да? А господин Киселев Дмитрий еще совсем недавно при президенте Ющенко, да, просто работал на Украину, на украинское телевидение, на президента Ющенко. Ну что, сейчас переменил? Почему? Может, взгляды изменились, а может, гривны поменял на рубли и доллары? Ну не знаю я.
Это программа... Программа «Слух и эхо» с Алексеем Венедиктовым, который не хочет копаться в мозгах пропагандистов. Сделаем небольшой прерыв, я расскажу вам о том, что есть на shop.diletant.media, вернее, прежде всего, об одной конкретной книге. Вот у меня распечатана бумажка с этой книгой. Книга называется «Первое королевство Британии во времена короля Артура». Она посвящена одному из самых малоизученных периодов истории Британии между уходом с этой территории римских легионов в начале V века и приходом христианских миссионеров в конце VI века, когда образовались королевства ранней средневековой Британии. Это время также называют временем короля Артура. Книга есть на нашем сайте shop.diletant.media. Если вдруг вы пропустили это, с печатью дилетанта, заходите, покупайте. Книга интересная, книга красивая. Ну, не только она есть на нашем сайте. Можете посмотреть, что еще там лежит. Вы покупаете книги, покупая наши журналы, поддерживаете «Живой гвоздь», поддерживаете журналистов, которые на нем работают, и позволяете нам и дальше вещать, проводить эфиры и работать на ваши, так сказать, благо. Кстати, Алексей Алексеевич, спрашивали вас, я потеряла имя, вы уж простите, но тем не менее, первый комикс можно найти где-то, еще остался?
Первый комикс у нас иногда возникает на Авито, вот когда люди перепродают, в магазинах нет, в киосках нет, у нас нет.
А перевыпускать не планируется?
Мы обсуждаем этот вопрос, ну так, если кто-то будет заказывать, это дорогое удовольствие ныне, потому что сначала ты платишь за производство, а потом, соответственно, деньги возвращаются, свободных средств в этом смысле нет. У нас и там и второй комикс, и четвертый очень бурно распродается, «Спасти Емельяна Пугачева», но второй — «Царевич Дмитрий», «Спасти царевича Дмитрия», третий — «Спасти Колчака». Вот они распродаются достаточно бурно. Я предлагаю всем тоже через shop.diletant.media заходить и покупать. Я их подписываю, если вы просите об этом. Особенно, потому что потом вы будете меня спрашивать, как про первый комикс, да? А где взять, где взять? А нигде. Вот. Так что давайте вперед и поддерживайте «Эхо Москвы» таким образом. Мы, конечно, собираем донаты. И, кстати, очень благодарны тем, кто эти донаты нам осуществляет, и в единичном порядке, немного денег там есть внизу у нас под трансляцией, каким образом это сделать.
И еще есть здесь... QR-код над Алексеем Алексеевичем, если что.
Я вот здесь его не вижу, но не важно, значит, есть, хорошо. История заключается в том, что действительно «Живой гвоздь» как платформа, как сообщество журналистов, она работает исключительно на эти деньги.
Продолжаем задавать ваши вопросы. Елена, 75 лет, Петербург, пишет: в интернете информация появилась якобы, чтобы в Москве не отпускали детей на улицу одних, так как вернулись бойцы ЧВК «Вагнер». Я видела, кстати, разбор этой страшилки, такое вот вирусное сообщение, но тем не менее какая-то доля истины, наверное, в этом есть?
Я даже не понимаю, о чем вы говорите. В интернете появилась информация.
Расходится страшилка. Даже кому-то звонят по телефону и говорят, что предупреждаем вас.
Звонят и по телефону, и что? Ну еще там вообще бандиты гуляют по улицам, не ходите, дети, в Африку гулять. Ну вот что ты хочешь? Чтобы я ее подтвердил? Нет. Я ее не подтверждаю. У меня такой информации нет.
А как думаете, а почему такие страшилки в принципе распространяются? Мы, наверное, видели еще историю со звонками, якобы звонками, где, как предполагается, украинцы говорят детям включать в квартире газ и там электроприборы, чтобы все взорвалось. Видели эту историю?
Я думаю, что это провокации, эти провокации, которые делают не украинцы. Да, это для того, чтобы оттолкнуть украинцев, оттолкнуть там москвичей от сочувствия к украинцам. Я напомню, что это стало появляться после того, как ракета ударила по дому в Днепре, в бывшем Днепропетровске. На мой взгляд, это абсолютно провокационные вещи. И самое главное, почему органы это не расследуют. Ну ладно, когда нужно, находят анонимщиков немедленно. Поэтому вопрос к органам, на самом деле. К милиции, к полиции.
Георгий, 32 года, Москва. Алексей Алексеевич, вы говорили, что сейчас время идет гораздо быстрее. Можете ли вы привести пример из исторической хроники, который сравним с прошедшим за последний год?
Ну, я думаю, что если бы мы с вами... Дарья, да? Дарья,
Георгий.
Если бы мы с вами...
А? Георгий.
Георгий, да? Не расслышал. Хорошо, Георгий, если бы мы с вами жили... во времена, скажем, французской революции, да, мы бы говорили, ой, как быстро идет время. Вот шло неспешно, крестьяне платили подати, там дворяне служили государству, в церкви служили. Мы все жили своей жизнью, и вдруг понеслось. Каждый день новенькое. Вот мы после 87-го года живем в перманентной революции уже 30 лет, да, или сколько там, 35 лет. Да, революция... войны, террор, реставрация, ультрамонархическая реставрация, то, что мы сейчас испытываем, да, приход, если там, кто знает историю, это Карл X здесь и Яков II там, в Англии, в смысле, Карл X во Франции, да, это ультрамонархическая реставрация, когда они короли там через, когда пришел у нас Карл X, в 24-м году, а революция началась в 11. Ну, то же самое. Через 35 лет пришел человек, который стал восстанавливать дореволюционные порядки, там, Советский Союз, да, Роялистскую Францию. Вот ровно прошло 35 лет. Представляете, а сколько за эти 35 лет, какие прошли изменения? Вот то же самое люди, когда живут в каком-то своем мире, который вдруг резко начал меняться, после 24 числа очень много что изменилось, да, и в отношениях между людьми по 24 февраля, вашими близкими, наверное, и в отношениях с украинцами знакомыми, наверное, и в отношениях с миром. Вот, да, живем, все летит очень быстро, меняется, и, к сожалению, не в лучшую сторону. И да, и мы не молодеем, на самом деле.
А как раз вот Мария, 65 лет, Дюссельдорф спрашивает, как по вашим наблюдениям, изменился ли процент людей против СВО хотя бы по Москве и в какую сторону? Начали ли россияне хоть немного прозревать?
Если это Мэри Хам, которая там из Дюссельдорфа, наша постоянная зрительница, я ее поздравляю с прошедшим днем рождения. Я недалеко от вас, но в этот раз в Дюссельдорф не доеду. Смотрите, что такое поддержка СВО? Вот есть люди, которые поддерживают СВО и которые говорят, пошли на Киев. А есть люди, которые поддерживают СВО и говорят, ну все, мы своего добились, давайте заключать перемирие, мир и так далее. Да? И те, и другие поддерживают СВО. Да? Поэтому ваш вопрос некорректен в том смысле, что сегодня люди, которые поддерживали сначала СВО, то есть военные действия, сейчас поддерживают перемирие. Да, об этом Путин заявляет. Ну, может быть, он лукавит, безусловно, но эти люди тоже, может быть, лукавят. Но, тем не менее, мы видим, что сторонников, скажем, сторонников идти до Киева меньше, чем сторонников заключить перемирие. Ну, и те, и другие поддерживали СВО и поддерживают его. Все было сделано правильно или все делается правильно, но вот пришла пора мира. Поэтому я бы сказал так, вот из того большинства, которое было «надо идти до Киева», большая часть перешла, надо заключать перемирие. Но они и те, и другие сторонники СВО в вашем вопросе, Мария.
Алексей, 19 лет, Москва. Будут ли на shop.diletant книги Акунина с автографом?
Ну, мы это сделали, продали 500 экземпляров в 2 дня. И мне Акунин написал, вот, не, ну, понятно, что это был сарказм, не надо было бунтовать против властей, а надо было книжной торговлей тебе заниматься. Написал мне Григорий Шалович, ну да, мы, наверное, я вот вернусь, мы продолжим, там, подумаем, что, потому что Акунин готов там у себя подписывать, мы потом эту подпись как бы, ну, сажаем на карточки и вкладываем или вклеиваем в книги. Да, будем, Алексей, но новая книга очень хороша, она есть в магазинах, я вот ее рекомендую.
Вы
я
говорили, что если будет много, да, то вы ее еще раз на «Дилетанте» выложите.
В смысле?
Вы говорили, что если много людей под эфиром нашим утренним разворотом, да, напишут, что они хотят.
Да, много «да», мы продали 200 экземпляров, потом было много «да-да-да», мы взяли 300 и снова продали. Но если сейчас тебе напишут «да-да-да», сейчас все замуссорят. И ты не сможешь задавать мне вопрос.
Не надо писать «да-да-да», а следующая партия не планируется еще на «Дилетанте»?
Да, я подумаю над этим.
Кстати, вот Светлана жалуется, 68 лет, Петербург, заказала Акунина 21 января, обещали через день, до сих пор не пришла.
Там суббота и воскресенье 21 и 22. Я вам могу сказать, что сейчас придет почта, это же почта. Но суббота и воскресенье нет, потому что нам нужно было... А, я знаю, что случилось. Все, Светлана, извините. Мы поставили, когда люди захотели после... четверга после Акунина, да, мы заказали, но нам еще не поставили Акунин, нам поставили его только в понедельник. И вот сейчас он рассылается, сегодня только среда.
Следующий вопрос. Вера, 35 лет, Екатеринбург. Знаете ли вы что-то о судьбе Марины Овсянниковой?
Она сидит в изоляторе, в лагере.
Регина Иннополис, 30 лет. Здравствуйте. Скажите, как нужно правильно воспринимать поступок правительства Швеции, которое разрешило сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме?
Ох, ну это не правительство, если я правильно помню, это муниципалитет. Я не помню, куда они обращались. Это закон шведский, да, который, вот, если нет насильственных действий, разрешает любые манифестации. Таков существует закон. Этот закон спорится, обсуждается, голосуется. И премьер-министр Швеции, комментируя эту ситуацию, из-за которой Швеция оказалась поставленной в ситуацию, что Турция не одобряет ее вступление в НАТО и просто блокирует, он сказал фразу, сейчас я примерно ее скажу, он сказал фразу такую: «Все, что законно, не обязательно своевременно и правильно». То есть это законно, но это не своевременно. Я вообще считаю, что религиозные, именно религиозные символы, с ними нужно быть более аккуратным. Любые, да? Потому что это реально, это вот не придумано, а реально задевает истинно верующих людей. Но когда у тебя на одной чаше свобода высказываний или свобода слова, которая не сопровождается там призывами к убийствам и так далее, а на другой чаше весов, вот как это примирить, вот чувства этих людей, которые невозможно кодифицировать, это, по-моему, нерешаемый вопрос и никогда не будет решаемым вопросом. Он не сможет быть решен никогда. Мы это видим и по карикатурам на Мухаммеда, да, ну мы все это видим. У меня по этому поводу, если вы помните, была публичная дискуссия тогда с Рамзаном Кадыровым из-за того, что мы на сайте «Эхо Москвы» поставили вопрос, допустимо ли, и вот это, да? Рисовать, ну да, рисовать карикатуры, там, сжигать священную книгу и так далее. И у нас голосование очень долго шло один к одному. Потом, я так понимаю, что был призыв мусульманам прийти на сайт «Эх», у нас был рывок. Это не важно, они имеют право на это. Да? Еще раз, у них такая же свобода слова, как у других, у всех одинаковая свобода слова. Но для меня это вопрос очень сложный. Я для себя личного, да, я бы от этого воздержался. От оскорбления, я человек неверующий, от оскорбления любых святынь, особенно если я знаю, что это святыня, особенно если я планирую. Этот человек, он лидер крайне правой партии, датской, кстати, датского на здании, который призывает выгнать всех мусульман из Дании. То есть он не только вот сжигал Коран. Да? Поэтому это вопрос, к сожалению, это вопрос, а может и к счастью, это вопрос каждого отдельного человека. Закон должен ограничивать, на мой взгляд, насилие в этом смысле. Вот насильственные действия должны караться. Поэтому вот так. Прямого ответа нет, потому что его нет. Не потому что я сказал, его просто нет, его не бывает.
Наталья, 73 года, Петербург. Я не успела купить книгу Сергея Бунтмана. Будет ли новый тираж?
Ну, спроси у Сергея, это я же не знаю, это я Лизе говорю. Откуда же я знаю, что там с тиражами? Я же, как это сказать, я же книготорговец, а не издатель. То есть я и издатель, но все-таки я книготорговец. Что они издают, то я и продаю. У Сергея мы спросим, конечно. Конечно, спросим, Наталья. Лиз, не забудь, пожалуйста, ладно?
Запишу. Евелина, 53 года. А известно ли что-то о расследовании смерти российских пленных в случае со сорвавшимся пленением? Существует ли расследование?
Я не понял, какое?
Когда было видео, где расстреляли российских военнослужащих.
Я знаю, что Красный Крест этим занимается. Красный Крест сейчас был, руководители Красного Креста сейчас были в Украине, и в России, и в Москве, и в Киеве. Возможно, они поднимали этот вопрос, где-то они в интервью говорили, но они этим занимаются. Потому что российские следователи не могут расследовать в Украине, а украинские в России. Красный Крест.
По поводу Овсянникова вас спрашивают, разве она с дочерью не скрылась за границей?
Овсянникова? С дочерью за границей.
Так вы сказали, что
я
она...
Я думал, что ты спросил меня о Марине Колесниковой.
Все.
Марии Колесниковой, я перепутал. Речь идет о Марии Колесниковой, о белорусской правозащитнице и политическом деятеле, но мы следим, поскольку, возможно, это через там, адвокатов и так далее, но она в лагере. А Мария Овсянникова, она за границей с дочерью, верно, да. Ну, все верно. Это я перепутал, извините, ради бога. Мне послышалось Колесникова.
Еще один вопрос от слушателя. Нижний Тагил, 57 лет. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Будет ли дилетант об индустриализации? На какие деньги, чем трудом, роль лично Сталина и т.д.?
Ну, мы пока не планируем. Мы сейчас в такой ситуации, когда мы планируем журнал, когда там ребята, вернее, планируют журнал на несколько месяцев вперед. Я могу вам сказать, что следующий у нас посвящен колонизации Сибири. Потом у нас есть на это полугодие еще колонизация Средней Азии и Казахстана, эти два номера. И, по-моему, у нас третье отделение при Николае Первом. Да, у нас третья история третьего отделения, жандармского отделения при Николае Первом. Пока дальше планы пока не идут.
Андрей, Турция, 23 года. Что вы думаете по поводу возможных поставок танков «Абрамс» от США Украине? Может ли это привести к большой войне? Я так думаю, имеется в виду к эскалации еще большей.
Ну, смотрите, поставка тяжелых танков – это одна часть эскалации. Мобилизация в России – это другая часть эскалации. Конечно, поставка тяжелых танков и американских, и германских – это некое изменение в тактике, потому что это наступательное оружие, а не оборонительное, как было раньше поставлено. Я напомню вам, что президент, главком Залужный просил 300 тяжелых танков. Судя по всему, суммарно, и считать «Леопарды» из разных стран, это порядка 80, и, может быть, еще добросится. Американцы могут поставить «Абрамс», но это война большая уже идет, с моей точки зрения. Слушайте, а вам, вот если мы поверим, что там потери такие украинские, российские, о которых говорит, скажем, там британская разведка, да, суммарно, это вам мало, что ли? Это маленькая война, что ли? Большая война, что ли? У вас фронт 1065 километров протяженность. Эскалация, да, она будет, что тут говорить, вне зависимости, кстати, от поставок, от времени, от объема.
Марк спрашивает, Алексей Алексеевич, как может отреагировать Путин на поставку Западом тяжелых танков?
О, Господи, Боже мой, это к Пескову.
Так к Пескову сейчас не обратишься уже нормально.
Нет, ну я могу вам сказать, что политически. Я могу вам сказать, что Путин скажет, как обычно, я же вам говорил, что мы воюем против них. Я же вам говорил, что они разрывают последние возможности на примирение. Ну, что скажет Путин внутри.
Михаил, 37 лет, Москва. Это я уже читала. Сейчас я себя помечу. Анфиса, Москва, 45 лет. По поводу экшена в Швеции с сожжением. Не наблюдаются ли двойные стандарты? Попробуй, кто сожги Библию или, не дай бог, скажи, что о Холокосте.
Я отвечал на этот вопрос, Лиз, ты слышала?
Да, это уже другое. Это уже другое.
Нет, это то самое. Я отвечал не про Коран, а про священные книги разных религий. То же самое.
Там еще про Холокост.
Что про Холокост?
Ну, вы не дали мне дочитать вопрос. Скажи, что о Холокосте и не прокатит свобода слова, пишет Анфиса.
Смотрите, Анфиса, еще раз я вам повторю. Я считаю, что свобода слова должна относиться и к обсуждению Холокоста. Я понимаю, когда законодательно это запрещается в Германии и в Израиле. Да? И не понимаю, когда это законодательно запрещается, скажем, во Франции. Изучение Холокоста, что привело и так далее. Просто нельзя обсуждать. Это касается и вопроса о других геноцидах. Это очень болезненные вещи. То есть я понимаю, почему это запрещается, я с этим не согласен. Свобода слова важнее. Но когда это происходит в Германии и в Израиле о Холокосте, или там в Армении и Турции, наоборот, в Турции о геноциде армян, да, это запреты неправильные. Это все нужно обсуждать, и не только с исторической, но и с политической точки зрения. Ну, это не двойные стандарты, это семерные стандарты, как всегда во всем мире. А что, Анфиса, у вас с вашими детьми не двойные стандарты? Дети думают так, а вы думаете это, дети относятся, скажем, к проблему геев и лесбиянок так, а вы относитесь иначе, ну, двойные стандарты у вас в семье, ну что? Ну, это у людей просто разные точки зрения, но которые не ведут к оскорблению другой огромной части людей. Оскорблению того, что они считают святым. Так вот как, повторяю, в Израиле огромная жертва, трагедия, Холокост, у армян, геноцид настоящий. Не просто слова, настоящий геноцид был. Убивали по этническому признаку. Вне зависимости от возраста и вне зависимости от того, замешан был человек там в заговоре против Турции или нет. А что, Сребреница это не геноцид? Даже уже суд решил, что это... С элементами геноцида, называется так. Конечно, об этом надо говорить, о том, что это геноцид, и, конечно, оскорблять жертв геноцида, то есть людей, которых убивали только потому, что они родились у таких родителей, а какие здесь могут быть двойные стандарты? Только за то, что человека родили эти родители. Подумайте об этом, Анфиса, примерьте на себя.
Слушатель из Израиля, 31 год, спрашивает, возможен ли диспут среди членов НАТО, Скандинавы или Турция?
Я думаю, что диспут идет, но я думаю, что он стоит не так. Вопрос об исключении Турции не стоит, если в этом ваш вопрос. А у остальных членов НАТО, они все, если мне не изменяет память, все остальные ратифицировали принятие Швеции и Финляндии, кроме Турции. Но там, в принципе, единогласие. Кстати, тоже важная история. И он соблюдается.
Вот из Питера слушатель спрашивает, ему 43 года, возможно ли вступление в НАТО Финляндии без Швеции?
Да, конечно, это две отдельные заявки.
Роман, 51 год, объясните, пожалуйста, как Путин собирается в дальнейшем удерживать захваченную территорию?
Не знаю я. Я же говорил, и еще раз повторю, если Роман меня не услышит, все это огромная ошибка, неисполнимая, миссия невыполнима. Понимаете? Вот невыполним. Но, видимо, может быть, если мы с вами серьезно за пивом Роман Басиле, может быть, подумали, что у Путина не территориальная задача. О чем я вам говорю все время. Что цель этих действий не является, или вернее, территориальная задача не является главной, не присоединение куска земли. Вот по Крыму, да. В 2014 году было другое. Это была другая СВО, если угодно. А здесь у него задача гораздо круче. Вы что, думаете, он не понимал, что там Запад в основном сплотится и будет поставлять оружие Украине? Он об этом говорил впрямую, что за спиной, и продолжает говорить. Причем тут территория? Вопрос не территории. В смысле, не государство. Вопрос территории, да, территория для безопасности, да, санитарный кордон, да, но это не вопрос Украины. Не про Украину это все.
Сергей Домодедово, 67 лет. Европейские страны фактически закрыли свои границы для людей, не желающих воевать, и призывают их вместо эмиграции свергнуть Путина. Это, на ваш взгляд, правильная позиция?
Ну, во-первых, не все европейские страны. Мы пока видели только заявление министра внутренних дел Латвии, если я ничего не пропустил, пока я летел, да. Во-вторых, ну, слушай, правильная позиция. Значит, давайте разберем ее, если она такая острая. Во-первых, они имеют на это право. Любое государство может закрыть свои границы для любых людей, если это сделано не по национальному признаку, потому что это именно не по гражданству, а по национальному признаку, ибо это нарушает европейские конвенции, и никто на это не пойдет. Это раз. Во-вторых, ну, я думаю, что это ошибочная позиция, и я это говорю этим политикам. Вот в отличие от многих, я в лицо и вот сейчас здесь говорю, что вы ошибаетесь, занимая такую позицию. И знаете, почему вы ошибаетесь? Потому что все это закончится, а люди, соседи, будут помнить. Мы помним все, как, не все, конечно, но в Израиле очень хорошо помнят, как англичане и американцы не принимали бегущих из Германии евреев. И вот уже они были союзниками и помогли победить фашистскую Германию и заключать союз. А помнят. Я не сравниваю, я просто вам говорю, что это не предусмотрительно с точки зрения последствий для совместного проживания, неважно, какой режим установится в Российской Федерации. Это нехорошо.
Евгений спрашивает: Алексей Алексеевич, вы выезжаете относительно часто за границу, встречали русофобию где-нибудь?
Я выезжаю не относительно часто, я могу сказать, что я езжу раз в месяц за границу, на несколько дней выезжаю, там, 5 дней, может быть, на неделю. Русофобия? Ну, как бы нет. Я сейчас пытался вспомнить, почему была пауза. Да нет. Нет.
Евгений, Израиль, 67 лет. Как Россия с ее 1,5% мирового ВВП может рассчитывать на победу в войне на истощение с коллективным Западом с его 50%?
Ну, если говорить о том, что Россия ведет войну с коллективным Западом, а я так не считаю, это вы считаете, видимо, как Владимир Владимирович. Да? Значит, сейчас речь идет о военных действиях. Мы знаем, что ни одна нога, как вы говорите, западного солдата не присутствует на территории Украины. Население Украины 44 миллиона, население России 146 миллионов. Российские резервисты, как говорит Шойгу, 23 миллиона, а украинские резервисты 7 миллионов. Раза в три. Поэтому, да, у украинцев сейчас более современное оружие, более тяжелое оружие, западное оружие, но это война ресурсов. Если говорить о военных действиях, а что говорить вообще о победе, ну, я повторю, я себя цитировать не люблю, но я повторю. Я считаю, что Россия уже проиграла 24 февраля, начав все это. Если мы говорим о политических последствиях. Понимаете, поэтому для меня вопрос, как может Россия победить, в этом смысле. В смысле последствий никак. По военным, ну, зальем, если надо будет. Я думаю, так они считают.
Алексей, 19 лет, Москва. Преодолима ли поляризация российского общества после войны?
Ну да, конечно. Слушайте, ну, не мы первые, извините за грубость, не мы первые, не мы последние. Во-первых, поляризация будет всегда. А что до этого? Она была не поляризована по разным историям, да, по истории, условно говоря, не знаю, там, по истории с Навальным, например, по другим президентам. Общество не было поляризовано. Но, конечно, военные действия привели к тому, что общество очень болезненно и резко разошлось именно по отношению к Украине. Даже не к войне, а к Украине. Да, конечно, преодолеться. Слушай, для истории это все не очень большое. Это будет тяжелое. Это будет после смены поколений. Потому что советские люди, многие еще там, помню, в 50-м, 60-м году не желали учить немецкий, например. Да? Важная история. Эта память историческая останется, но, конечно, будет преодолено. Возникнут другие заботы и другие проблемы.
Спасибо огромное. Алексей Алексеевич Венедиктов был в программе «Слух и эхо» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Я, Лиза Никина, была посредником, передавала ваши вопросы. Спасибо всем, кто писал. Извините, те, чьи вопросы так и не попали в программу. Простите, правда, было очень много вопросов. Все просто не влезло. Сразу после нашего эфира на канале «Дилетант» программа «Цена победы», тема «Короли Дании и Норвегии». Потом на «Живом гвозде» будет 19.05 «Особое мнение» Станислава Кучера, публициста, путешественника, ведущий Айдар Ахмадиев, 20.05. 14.05 программа «Цена вопроса». Ее проведу я вместе с Сергеем Алексашенко, экономистом. И в 21.05 будет небольшой эфир на полчаса про автомобильный рынок в России. Его тоже я проведу, так что приходите, слушайте и, конечно же, ставьте лайки. Пишите ваши вопросы к Сергею Алексашенко, кстати. Очень ждем. Спасибо большое, всего доброго.